Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть один стих, на который мы поразмышляем, который сам является как бы схемой для проповеди из трех пунктов. Если у вас есть Библия, откройте 15 главу Евангелия от Иоанна, мы прочитаем 16 стих, в котором есть вот эти три пункта, над которыми мы поразмышляем сегодня. 15 глава Иоанна, стих 16. Мы прочитаем, помолимся, и после чего будем размышлять. «Не вы меня избрали, но я избрал вас». Это будет наш первый пункт. Второй пункт. «И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш оставался». Это второй пункт. «И чтобы чего бы вы ни попросили у Отца во имя Мое, Он дал вам». Я знаю, что вам нравится последнее, самое большее из всего, наверное, что есть в этом стихе. Но мы поговорим сначала и дойдем до конца. Надеюсь, у вас хватит терпения дождаться. У нас, естественно, возникает несколько вопросов. Мы помолимся прежде. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за возможность вникать в Твое Слово и извлекать из Него те истины, которые так необходимы нам для нашего ежедневного хождения. Благослови нас в практике того, что мы услышим сегодня, а чтобы Тебя прославить, достойного Бога, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, возникает несколько вопросов. К чему посвятить себя как христианину? Куда направить мне мои усилия? Вот человеку, живущему в этом городе, а ведь я, как христианин, не могу же я себя отдать всецело исключительно только развитию своего дела или ради дела жить. Я же не могу себя отдать только заботам о своей семье, а ради своей семьи. Я же не могу предать себя проходящим развлечениям, которые быстро также мне наскучат. Вот почему нужно отдать себя, или чему посвятить себя, куда направить фокус своего внимания, как вообще оказаться в конце концов плодоносным или результативным. Это наша тема. Верные и плодоносные. Как мы сегодня много говорим, оставаться верным Христу и своему призванию в нашем городе. Вопреки всем вызовам, обстоятельствам, ситуациям, в трудностях, которые мы встретим на нашем жизненном пути, сегодняшний текст нам поможет. В этой главе, в 15 стих 16 Евангелия Иоанна, Иисус раскрывает суть христианской жизни. И в сущности Он говорит о том, что христианская жизнь – она не о нас. Вот многие люди в мире живут, они живут для себя, чтобы удовлетворить себя, чтобы сделать то, что им хочется, и выполнить свои мечты. Оно вообще не о том, как нам жить для Иисуса в этом городе. Она о Христе и о нашей жизни во Христе ради окружающего мира. Я могу повторить еще раз. Она о Христе и о жизни во Христе. Вот, Паша, постарайся донести Константиновичу и Самойловичу, и кому хочешь. Жизнь во Христе ради окружающего мира. Поэтому, во-первых, мы как христиане будем стремиться к тому, чтобы жить со Христом и пребывать в Нем. Это естественная реакция для любящего сердца по отношению к тому, кто первый нас возлюбил, искупил, и который есть смысл и цель жизни, в котором есть полнота радости и счастья. Поэтому мы хотим быть с Ним, мы хотим пребывать с Ним, мы хотим жить со Христом, и по той причине, что мы будем в Нем, мы будем желать приносить плод ради славы Бога. Именно этот плод служит процветанию, благовестию нашего города. И этот наш текст сегодня поможет нам еще лучше и яснее увидеть. Вообще, нужно признаться, что многие сталкиваются с различными стрессами, различными ситуациями, переживаниями. И этот текст сегодня станет большим ободрением для нас. Я молюсь о том, чтобы когда мы будем размышлять о нем вместе, Бог Духом Святым через Слово Свое вдохновил наши сердца, напитал наши души, успокоил наш разум, даровал ответы нашему разуму, направив нашу волю на исполнение Его воли, на созидание Его Царства. И давайте начнем погружаться в этот текст. Самая первая фраза. Иисус говорит своим ученикам, а значит и нам с вами, как Его ученикам сегодняшнего дня, следующие слова. Не вы меня избрали, подчеркните для себя, не вы главная картина во всем этом мире, но я избрал вас. Мы посмотрим, что кроется за этим. Это вообще очень сильная фраза, мощная фраза. Вслушайтесь еще раз. Не вы меня избрали, но я избрал вас. Это лексикон доктрины избрания, которая пропитана Писанием. В Библии неоднократно затрагиваются темы избрания. Она очень широкая. Это и о Божьей милости, о Божьем благоволении, о Божьем призвании и о Божьем благословении. Разный контекст, образы, слова. Но одна из основных причин, почему она снова и снова возникает в текстах Писания, для того, чтобы ободрить наши души с вами. Для того, чтобы помочь нашему поклонению и напомнить нам о Божьей благодати по отношению к нам. Когда Иисус говорит, не вы меня избрали, но я избрал вас, Он в сущности говорит своим ученикам. Следующее. Не то, что вот наши отношения, это вы пожелали, а то, что я захотел сделать. Не вы стали первопричиной наших отношений, а я. Это все Божья благодать. Прямо сейчас Иисус помогает своим ученикам в их поклонении, чтобы они осознали, кому надо себя посвящать, кого надо благодарить, на кого нужно смотреть. Этот стих созвучен с первой главой о послании к Ефесянам, где апостол Павел пишет следующие слова. Послушайте, что он говорит. Ефесянам 1, с 3 по 6 стихи. «Благословен будь Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который благословил нас всеми духовными благословениями в небесных местах во Христе, согласно тому, как Он избрал нас в Нем до основания мира, чтобы нам быть святыми и без порока перед Ним в любви, предопределив нас к усыновлению себе и Христом Иисусом, согласно доброму расположению воли Своей, в похвалу славы Своей благодати, которой Он сделал нас принятыми возлюбленным Иисусе». Здесь тот же самый язык, что в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Иисус призывает пребывать в нем, как ветвь на виноградной лозе. Он также говорит, что Он пребывает в учениках Своих Духом Святым. Он будет в них, этот союз, который мы имеем со Христом через веру, как пишет Павел, или как говорит Иисус, стал реальностью, потому что Бог избрал нас во Христе до основания мира. Это личностное избрание, не какое-то коллективное. Вот эту группу выбрал, а эту группу не выбрал. Это реальное избрание, не абстрактное. Это действенное избрание, не гипотетическое, как мы говорили, что двое друзей с нами присутствуют. Это практическое, не теоретическое. Другими словами, Бог любит нас до того, как был сотворен мир. Как появилась эта планета, появилось что-либо во Вселенной. Еще до того, как мы с вами появились на радаре у нашего папы или нашей мамы. Он, Бог, наш Создатель и Творец, решил любить нас. И поэтому избрал во Христе. Язык избрания должен пропитать наши сердца удивлением и благодарностью. И вдохновить нас на поклонение. Кстати, мы можем понять это намного лучше, концепцию любви до нашего рождения, на примере новорожденных детей. Вот к нам на собрание часто приходит, теперь меньше, но было раньше много детей, когда площадка была и все остальные дела. Представьте себе, родители задумали родить ребенка, и они уже любят его. хотя его еще нет. Потом они зачали его, потом они родили его. И вот эта любовь, которая была у них уже приготовлена, начала изливаться на этого новорожденного младенца. Ведь то же самое и с нами. Бог решил, чтобы мы появились на свет задолго до нашего рождения. Мы не продукт просто какого-то случая. Мы не появились, потому что наши родители захотели. А некоторые из нас даже не имели по-настоящему земных родителей. Мы появились, потому что Бог захотел. Он не захотел, чтобы мы не только родились как физические люди. Он захотел, чтобы мы родились, как его дочери и сыны. Вот один сын у нас был, Иким, которого мы видели сегодня. И он это задумал задолго до этого, как мы появились на свет. И он стал изливать свою любовь на нас. Любовь двигала им. Его решение было движимо его любовью. Но библейская доктрина избрания подобна плаванию в океане. Наши ноги никогда не коснутся дна. Правда, Сюзан? В океане можно до дна ногами коснуться? Она, наверное, не поняла. Никогда не коснуться дна. Все учение об избрании – это очень глубокая доктрина. Она призвана нас вдохновить, ободрить и одновременно смирить и укрепить. Но мы должны осознавать, что ноги до дна не коснутся. Мы не 10-метровые или не 100-метровые ростом. Мы никогда не сможем полностью постичь реальности того, что значит быть избранными Богом, как Он это сделал и почему Его милость пришла к нам. Поэтому не позволяйте доктрине, которая призвана нас ободрить и смирить, и одновременно объединить как верующих, стать поводом конфликтам и напряженности. У нас был брат в Бельцах, который не все понимал, но он очень хвалился, что он избран. Теперь уже в вечности, наверное, лучше понимает. Но то было время, когда он постоянно приходил с какими-то идеями. Позвольте ей делать то, что Бог задумал. Утешить нас, укреплять нас, смирять нас и ободрять нас. Но ни в коем случае не ожесточиться и не превозноситься перед другими. И вы задумаетесь вон над чем. Бог избрал нас во Христе еще до основания мира. Это означает, что Он избрал нас в Иисусе до того, как мы с вами приняли какое-либо решение. Вот в этом стихе слова Иисуса направлены на то, чтобы нам разъяснить доктрину избрания. Нет, а здесь направлено на то, чтобы... Здесь нет этого замысла. Здесь есть другая особая причина, почему Он это говорит. И когда Он говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас, то эти слова должны дать уверенность, невероятную уверенность Его ученикам, как и нам сейчас о том, что они приняты, и о том, что они точно Его друзья, о том, что они сейчас вместе с Богом находятся. Представьте, если бы Иисус сказал иначе. Можете себе представить, вот вы меня избрали, я вас не выбирал. Какой бы эффект произвели эти слова на его учеников в той далекой горнице? Как бы это повлияло на их взаимоотношения с ним? Помните, вот сейчас он сидит с учениками буквально незадолго до того, как он будет схвачен и подвергнут истязаниям и будет распят. Если бы он сказал ученикам, это вы меня выбрали, это не я вас выбирал, то бремя ответственности на них взаимоотношениях легла бы на плечи учеников. Но когда он говорит, это я вас избрал, это не вы меня выбрали, то этими словами он заявляет, я хочу, чтобы вы знали, что вся ответственность за появление наших отношений ложится на меня. Я беру на себя ответственность за то, что я вас избрал. Это я вас пригласил. Вы оказались все за этим столом, потому что я захотел. И вот что это означает. Когда меня распнут, когда вы начнете разбегаться в разные стороны, спасаясь от гнева толпы, когда ты, Петр, трижды отречешься от меня, и я, Иисус, от тебя не откажусь, потому что я выбрал тебя, Потому что я захотел иметь с тобой отношения, несмотря на то, что я знал, что ты сделаешь потом. Иисус говорит нечто подобное чуть раньше, в 10 главе этого Евангелия, стих 28. Когда он заявляет своим ученикам: «Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не выхватит их из руки моей». Эти слова предназначены для того, чтобы заверить учеников в их новом статусе, что они приняты Богом. Эти слова предназначены для того, чтобы напомнить им, что Он, Иисус, держит их в своей могучей руке. Итак, Господь говорит этими словами в этой первой фразе нашего стиха, что ответственность за появление наших отношений с Ним возложена им на себя, не на нас. Но если сказать: «Вы меня избрали, но не я», тогда наше отношение с Богом будет зависеть от настолько, а мы проявляем нашу силу веру, от силы наших стараний, от наших усилий. И вы понимаете, куда это нас с вами заведет. Я постоянно буду смущаться, постоянно буду не уверен, а достаточно ли я все сделал, а все ли я сделал, совершил, чтобы Иисус принял меня и не отверг меня. И у вас точно не будет стабильных, радостных взаимоотношений. Вы будете находиться в постоянном страхе, неуверенности и смущении. Ведь все зависит от вас. Это ваш выбор, это ваше решение, ваше желание. Это же я инициатор, значит, я и хранитель этих отношений. Потому что это был мой, а не его выбор. Я даже думаю, что мы хорошо это можем понять на примере наших семейных отношений. Если наши взаимоотношения с мужем и женой построены на торгово-рыночных отношениях, то есть ты мне суп, я тебе зарплату, или наоборот, тогда мы постоянно будем не уверены, а достаточно ли я сделал, чтобы меня приняли? А достаточно ли я веду тебя подходящий, чтобы меня ценили? Если все это связано на моих действиях, тогда я буду постоянно в потерянном состоянии. Но здесь, в этом стихе, самое удивительное – настоящее ободрение. Потому что Иисус говорит: «Я все равно держу тебя вне зависимости от твоих действий. Я держу тебя своей благодатью. Никто и ничто не вырвет тебя из моих рук. Потому что я решил избрать тебя. Это мой был выбор. Это такая уверенность и милость. А неужели я не склонюсь с благодарным сердцем перед Богом? Неужели я не откажусь от какого-то греха, который пытается захватить мою жизнь сегодня? Неужели я буду искать где-то уверенности или радости вне Христа, если Он тот, который инициатор? Он тот, который держит меня. Он тот, который милует меня. Он тот, который избрал меня». Есть что-то особенное в избрании и в выборе. Подумайте только о детях-сиротах. У нас есть собрание те, которых усыновили. Ваш выбор был, вы могли выбрать того или другого ребенка. Но вы осмысленно приняли решение. Мы выбираем этого ребенка. Он или она станут нашими. Это то, что сделал Иисус. Не какая-то абстракция, но личное обращение. Или ваш муж или жена, супруг или супруга. Ведь из известных вам тысяч девушек и парней вы решили жить вместе именно с ним или с ней. Иисус решил жить вместе с вами. Он выбрал вас в свою семью. Он усыновил вас. Это его решение. Это его желание. Задумайтесь, ваши отношения с Богом, вся окружающая реальность зависит не только от того, как вы ухватились за Бога, но от того, как Бог держит вас. Понимаете? Все дело в том, что Бог держит вас, несмотря на все то, что вокруг все вас рушится. Кажется, что обстоятельства просто готовы уничтожить вас. И мир, в котором вы привыкли жить, разрушается вокруг вас, разваливается на кусочки. Но Бог говорит здесь: «Я буду держать тебя». Потому что цель и смысл христианской жизни заключается не в том, чтобы мы с вами пытались удержать Бога, а в том, чтобы мы признали, что Он держит нас, и благодарили Его за это. Вот в чем заключается спасение по благодати. Вот в чем заключается упование на нашего Спасителя. И хотя наша вера может колебаться и даже оказаться слабой или малой, Божья благодать тверда. Объект нашей веры Иисус непоколебим, потому что Он говорит: «Не вы меня избрали, но я это сделал. Потому я сохраню тебя, поддержу тебя, где бы ты ни оказался». Итак, эта фраза очень важна для того, чтобы убедить учеников тогда и укрепить нас сейчас в нашем статусе Божьих детей, чтобы помочь нам уповать на Бога, даже когда нам кажется, что все остальное подводит нас, разлетается на мелкие кусочки. И ученикам это было крайне важно тогда услышать, потому что совсем скоро, через несколько дней, их жизнь станет очень тяжелой. Иисус, которому отдали всю свою жизнь, будет арестован, будет мучим и будет распят. Местные люди будут искать их учеников, а чтобы их также уничтожить, все пойдет наперекосяк. У них были такие прекрасные планы царствовать в Иерусалиме вместе с Мессией. Все разрушено. Все пошло не так. И потому им нужно было знать, что в этот момент, когда они окажутся в этом ужасном круговороте трагических событий и испытаний, обещание Иисуса, данное им, точно исполнится, потому что Иисус несет за них ответственность, а не они сами. Им необходимо было знать, что Бог не оставит их и не покинет их. И все остальное в ближайшие пару дней пошатнется в их жизни. Когда в вашей жизни все колеблется, все рушится, когда вы будете искать крепость, а где? Внутри себя? Как вы держитесь за Бога? Или вне себя, у Бога, как Он держит вас? Христианство – это больше о вашей вере или о Божьей милости к вам? Конечно, у нас есть вера. Конечно, мы уповаем. Конечно, мы призваны верить и доверять и надеяться. Но на что возлагаете свое упование? На свою веру, крепость своей веры или на то, что Бог крепко держит меня? Сейчас, у нас есть сын, ему уже 16 лет. И когда он был меньше, мы гуляли с ним по улице. Я учил его: если есть там машина, быстрее беги к папе. И он привык, что надо дать руку. И когда мы переходили дорогу, он дает мне руку, я его держу за руку. И как вы думаете, когда мы переходим дорогу, благополучие его перехода через дорогу зависит от того, как он крепко держит меня, или как я крепко держу его как отец. Все зависит от него, это несчастный сын. Но если я, как любящий отец, забочусь о нем, то я крепко держу его. Даже когда он готов вырваться, даже когда он со своей силой схватился за меня, этой силы мало, чтобы он не вырвался из моей руки. Но когда я держу его в своей руке, мы переходим дорогу благополучно. Это то, что Иисус говорит своим ученикам. Впереди у вас будет ужасная турбулентность, ужасные испытания. Но знайте, я избрал вас и держу вас крепко. И мы пройдем вместе, чтобы вы не встретили впереди. Потому что ваша жизнь и настоящее, и будущее, все в его руке, не в нашей. Но есть в доктрине избрания, как мы видим в этом тексте, еще одна важная грань. Избрание существует не для того, чтобы повысить нашу оценку и сказать: вот какой я молодец, уникальный, особый. Придать нам горделивое отношение значимости, превосходства над кем-либо. Точно не для того. Оно дано, чтобы утешить и укрепить нас, смирить нас, поддержать нас в нашем поклонении, чтобы мы понимали, кому нужно служить, кого благодарить. Но язык избрания всегда пропитан идеей миссии. С избранием всегда приходит ответственность. Или лучше, избрание все связано с привилегиями и возможностями служить другим. Вспомните, когда Бог избирает Авраама. Люди хотели сделать себе имя, построить башню до небес. Бог все это рушит и избирает Авраама и говорит: «Я сделаю твое имя великим». Но что говорит дальше? Для того, чтобы Авраам, тебе стало хорошо, и ты жил со мной? Нет. Он говорит для того, чтобы ты, Авраам, стал благословением для других. В тебе благословятся все народы. То есть он избрал Авраама не ради Авраама, а ради того, чтобы благословить через него других. То же самое было в древнем Израиле. Когда Бог избрал израильский народ не потому, что он был самый лучший, не потому, что они должны были получить все самые благословения ради себя, а для того, чтобы они стали светом для других народов, чтобы они стали примером, что значит служить, поклоняться и жить с Богом, для того, чтобы через них благословились все другие народы. Не из-за них, а из-за Бога, который благословил их, чтобы они благословили других. Избрание всегда связано со служением. Потому об этом говорит Иисус. Когда мы читаем в Новом Завете, мы видим, как Иисус говорит своим ученикам, что Он избрал их не для того, чтобы они просто были с Ним, а для того, чтобы они, как мы читаем в нашем тексте, шли и приносили плод, чтобы плод их пребывал. Другими словами, Иисус говорит: «Я не избрал вас, чтобы пренебречь всеми остальными вокруг вас, но я избрал вас ради них, тех, кто вас окружает, потому что в мире так много людей, которые не знают про меня, так много людей, которые не знают, что Спаситель жил, умер и воскрес ради них. И кто может передать эту реальность? Кто может дать и сообщить эту удивительную новость всем людям, как мы поем в прекрасном пении во время прославления? Мы с вами те, которые знают Христа, те, которые испытали Его благодать, те, которые приглашены им за Его стол». Он говорит: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». А о каких плодах здесь идет речь? Когда мы читаем начало 15 главы, а то нельзя не заметить, что плоды, которые рождают в нас пребывание во Христе, это плод евангельского характера, или характера, который сформирован Евангелием. Это реальное преображение в характер Христа, преображение, которое сам Иисус производит в нас с вами. В нашей жизни мы можем их описать как плод Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, вера, сдержанность, кротость. Все это расцветет и прогрессирует в нас по мере того, как мы с вами пребываем во Христе. Как мы послушны Ему, как мы живем с Ним. Понимаете, с кем поведешься, того наберешься, говорит пословица. Если ты живешь со Христом, то в тебе эти качества будут прогрессировать. Если Он живет в тебе Духом Святым, то все эти качества будут в тебе развиваться. Но плод здесь связан не только с евангельским характером, но он всегда также связан и с евангельским влиянием. Это наша способность влиять на других реальностью Иисуса, живущего в нас. Говоря иначе, следование за Христом, подлинное христианство, настоящее христианское ученичество, суть нашей христианской миссии состоит в том, чтобы помочь другим прийти к Иисусу и расти в Нем. Вот именно об этом говорит здесь Иисус, потому что сам контраст на это указывает. Когда мы читаем Евангелие Иоанна 17 главу, то мы встречаемся с первосвященнической молитвой. Это все происходит там, за этим столом, на Тайной вечере. Здесь Иисус говорит о том, а в стихе 20, после молитвы за своих учеников, Он молится за нас с вами. Смотрите на 20 стих. Обращает внимание своих учеников, чтобы они думали не про себя, а про их миссию, ради которой были избраны. Он говорит, Иисус говорит: «И не за них только молюсь, но за тех, кто поверит в Меня через слово их». Иисус говорит о том, что будет больше людей или много людей, которые придут к вере через благовестие Его учеников. Можно сказать о том, что сегодня мы с вами молились, и будем молиться за многих других людей, которые придут к вере, обратятся ко Христу через наше с вами благовестие, через наше с вами сотрудничество, вовлеченное участие в Божью миссию. Но сейчас важно разрушить пару опасных стереотипов, которые на самом деле они не пытаются, но они поселились в нашей евангельской среде касательно понимания. Что такое плодоносность и верность? И вот первое такое неверное понимание – это то, что служение благовестия или миссии призваны совершать официальные служители церкви. А брат Клейтон, чтобы понес трактаты, брат Ион, чтобы понес трактаты. А у меня нет времени, я занят, я спешу на работу, мне надо зарабатывать, мне некогда этим заниматься. Вот они должны заниматься служением благовестия. Но наш стих, который мы с вами прочитали вместе, он не проводит такого различия. В нем нет этой идеи ложной дихотомии. Ведь Иисус говорит: не вы меня избрали, но я избрал вас, чтобы вы шли и приносили плод. Подчеркните себе слово «вы». Это включает вас лично. Другими словами, он говорит: каждый христианин призван плодоносить. Иисус задумал, чтобы каждый, ты и я, приносили плод. Он хочет, чтобы мы каждый оказывали евангельское влияние на других во славу Божью. Это означает, что эта миссия относится лично к вам. Но здесь есть очень одно важное ободрение. И оно уже прозвучало. Вы не призваны пойти и сделать все сами самостоятельно. Христианство – это не какой-то индивидуалистический проект. Вот почему, когда мы говорим о следовании за Иисусом, мы не говорим, что типа у меня есть отношения со Христом, все здорово, я Иисус, супер. Нет, христианство – это не я Иисус. Христианство – это мы и Иисус. Понимаете? Мы и Иисус. Потому что мы с вами призваны помогать друг другу, поощрять друг друга, вдохновлять друг друга, жить Христовой миссией, поддерживать друг друга в том, чтобы мы плодоносили. Как сегодня я уже говорил, чтобы мы помогали участвовать друг другу в распространении евангельского влияния во всех видах, формах и направлениях, какие только возможны. Исполнение этого стиха, которое мы с вами прочитали, невозможно сделать одному. Оно требует поместной церкви. Оно требует других верующих. Ведь не случайно, когда апостол Павел описывает служение в церкви, ее рост, развитие в 4 главе послания к Ефесянам, то он говорит о том, что Бог дал служителей в церкви не для того, чтобы они делали все сами, а для того, чтобы они помогали другим. Каждому верующему исполнять свое личное призвание перед Богом, совершать служение. И тогда церковь будет развиваться, потому что каждый призван быть плодоносным. И тогда церковь будет плодоносной. Но есть еще одна беда. Если первый стереотип, который говорит, что должны какие-то особенные, одаренные или специально отобранные, еще хуже, может быть, оплачиваемые служители, а не я лично, то вторая беда – это восприятие. Восприятие, что такое плодоношение? Вот некоторые церкви, я их разбил на две категории. Некоторые церкви думают о том, что плодоношение – это значит быть верным по отношению к Богу. Это сохранить традицию. Это делать какие-то привычные вещи, там, петь песни, Библию читать. Это никак не связано с умножением количества верующих. А есть церкви, которые думают о плодоношении исключительно через призму количества участников, мероприятий, активности, крещения и так далее и тому подобное. И вот наш библейский текст, он не позволяет нам идти той или иной дорогой. Дорогой внешней верности или дорогой внешней результативности. Наш текст говорит достаточно прямо и четко. Верная церковь будет плодоносной. Потому что если мы это не поймем, то мы будем выдумывать формы для правильной верности или формы для правильной результативности. Но мы и те, и другие уйдем от евангельского плодоношения. И давайте я вам поясню. Например, начнем с внешней верности. Верности, которая не приносит евангельского плода. Плода, который бы пребывал. И она не является подлинной верностью. И яркий пример, наверное, это старший сын в известной притче о блудном сыне. Он, в отличие от своего младшего брата, негодного, остался вместе с отцом, продолжал жить в одном доме вместе с отцом, продолжал трудиться вместе с отцом, не забрал свою часть наследства, причем она у него была больше, чем у младшего брата. Он пребывал вместе с отцом. Внешне он был послушный, хороший. Внешне можно было сказать, что это верный сын, хороший сын, добрый сын. Но когда мы видим возвращение его младшего брата, то мы замечаем то, что было на самом деле в сердце этого старшего брата. Вместо того, чтобы испытать любовь, сострадание, заботу по отношению к младшему брату, там была только горечь, негодование и чувство собственничества. Когда отец принял со всей благодатью этого блудного сына и устроил праздник, как будто бы самое великое событие в истории семьи случилось, то старший брат, который внешне оставался верным, сидел в углу и роптал, был полон желчи и обиды. И все эти неприятные вещи выходили из его неверного сердца. Его верность была не настоящая. Она не производила подлинного плода, который бы пребывал. Ведь можно внешне читать Библию, молиться, рассуждать о вере, петь христианские песни, иметь внешнее благочестие, осуждать нечестивый мир, но все равно ходить по кругу, так и не меняться в своем сердце, и не иметь во всех этих благочестивых трудах ни в сердце, ни заботы, ни внимания к младшим братьям, ни в своем собрании, ни в этом мире, которые так далеко убежали от Небесного Отца, как только возможно. И такие церкви со временем превратятся в крепость, окруженные насыпным валом, сплотятся очень плотно друг с другом, чтобы противостоять влиянию мира. Но они будут озабочены собой и своими интересами. И в конечном итоге все это приведет к сектантству и к гордыне. Они не будут видеть других и сострадать им. Это не плодоносная форма верности. Нам никак нельзя двигаться в этом направлении. Мы не хотим верности без плодоношения. Но и плодоношение без подлинного евангельского содержания – это тоже не плодоношение. Ведь можно собрать толпу людей, замотивировать людей, что-то сделать, вдохновить их, помочь им двигаться в одном направлении. И смотря со стороны, внешне, особенно читая Facebook или Telegram, Instagram, какие-то сети, можно подумать, что это очень плодоносная церковь. Так много людей, да, там даже много крещений. Но когда вы копнете глубже, посмотрите намного ближе или немного ближе, то вы сможете заметить, что люди собираются вместе, но их связывает что-то иное, чем Евангелие. Что их объединяет какая-то другая реальность, чем реальность Иисуса. Для них важнее что-то другое, чем пребывание во Христе. И потому в их жизни также не будет подлинных плодов Евангелия. Нам всем следует помнить, чем мы завоевываем людей для церкви, тем их надо будет и удержать. Если мы завоюем людей нашими личностями, особенными собраниями, динамичными мероприятиями, если мы думаем, что большие встречи говорят о нашей плодоносности, то мы глубоко ошибаемся. Ведь если личность исчезнет, мероприятие угаснет, динамика изменится, то что произойдет с людьми, которые пришли на человека, на события, на мероприятие? Истина – вот что пребывает вечно. Иисус – вот кто насыщает и не меняется. Потому нужно остерегаться, дорогие, чтобы не завоевывать людей чем-то недолговечным. Личность недолговечная. Тренды меняются, вкусы меняются, интересы меняются. Но мы знаем, что евангельский характер долговечен. Само Евангелие вечно. Вот почему мы призваны с вами провозглашать именно Его и возрастать именно в Нем. Если мы будем привлекать людей какими-то событиями, мероприятиями, личностями или активностями, то, но не плодом Святого Духа, не евангельским характером, то мы придем к тупику. Да, несомненно, нужно делать все очень качественно, красиво и хорошо. Но не качественность должна стать притягательной силой, а Евангелие, его плоды, как в нашей жизни, так и внутри ее. Чем мы будем пытаться завоевывать людей, тем мы будем их и привлекать. Это не плод, о котором говорит Иисус. И нам нельзя выбирать между верностью и результативностью. Иисус призывает нас быть верными и плодоносными. Но плод, который будет пребывать, появляется в результате евангельского характера и евангельского влияния. Люди будут обращать внимание на Божью работу в нас. И никогда верующие люди, не окружающие нас люди, не воцерковленные, а будут встречаться с реальностью жизни Божьей в нас, реальностью Христа, пребывающего в нас. Как Он меняет нас, то у нас будут появляться прекрасные разговоры и беседы о Христе, который может изменить и их. И о Христе, который умирал за этот мир. Потому мы будем стремиться к тому, чтобы быть верной церковью и быть плодоносной церковью. Потому что оно вытекает из другого. И другое связано с первым. Задайте себе вопрос. Как вы сегодня достигаете людей с помощью евангельского характера? Или евангельского влияния? Или вы уповаете на что-либо иное? И как этого добиться? Как добиться плодоношения? И наш текст дает нам финальный ответ. Если мы желаем быть верными, плодоносными, то вот что нам необходимо. Нам необходимо молиться, потому что наше плодоношение, наша верность, наша эффективность миссии во многом связана с нашей молитвой. Послушайте, что Иисус говорит. «Чтобы чего бы вы ни попросили у Отца во имя Мое, Он дал вам». Молитва – это дар Божьей благодати для народа Его. Ради реализации Христовой миссии. Этот текст говорит о молитве. Послушайте, все, что вы попросите, чего бы вы ни попросили, все просите у Отца во имя Мое, и Он даст вам. Это обетование, дающее силу для нашего труда. В этом стихе очень ясно показано, что если ты хочешь увидеть силу духовного пробуждения в своем окружении, то это невозможно увидеть без последовательной и стабильной молитвы. Я покажу это на примере пары текстов из Писания. Запишите их и дома поразмышляйте над ними. Подумайте о них в течение недели, и пусть они формируют вашу молитвенную жизнь. Это 6 глава Ефесянам. Апостол Павел говорит о духовной брани. Он говорит, в вас летят сатанинские стрелы. Вы находитесь на духовном сражении. Вам нужно молиться во всякое время. Смотрите, он пишет в Ефесянам 6:18. Молясь во всякой молитве и молением в духе внутри себя. Бодрствуя для этого со всякой настойчивостью и молением за всех святых. И за меня, чтобы изречение дано было мне. Чтобы я открывал уста мои смело, чтобы сделать известной тайну Евангелия, для которой я являюсь послом в узах, чтобы в них я говорил смело, как мне должно говорить. Видите, прямая связь между миссией и молитвой. Молитесь, чтобы когда я открываю уста, Евангелие звучало. Молитесь, чтобы мое сердце не сжималось от страха, когда я окружен этими воинами. Но я мог смело и дерзновенно проповедовать. Молитесь о других, молитесь о себе. И 4 глава послания к Колоссянам, посмотрите стихи с 3 по 6. В то время молюсь и за нас, чтобы Бог открывал нам дверь изречения, говорить тайну Христову, за которую я нахожусь в узах, чтобы мне сделать ее явной, как должно мне говорить. Ходите в мудрости по отношению к тем, кто вне, выкупая время. Пусть речь ваша будет всегда с благодатью, приправленное солью, чтобы вы знали, как должно вам отвечать каждому. Смотрите, мои дорогие братья и сестры, снова связь между миссией и молитвой. Павел говорит здесь, молитесь обо мне, но молитесь также о себе. Он говорит о том, что церковь не может не взаимодействовать с внешними. Мы с вами, каждый, это взаимодействие с внешними должно быть великодушным. Он пишет, пусть ваша речь будет всегда с благодатью, приправлена солью, чтобы она была приятной и желанной, как пища, которую мы подсаливаем, чтобы от нас шло милосердие, мудрость, понятность и забота. Вы видите, дорогие, даже наша с вами речь связана с молитвой. Это напрямую связано с нашим благовестием. Нам следует молиться сегодня, молиться завтра, молиться до конца года. Господь, сделай меня милосердным человеком. Когда вам официант принес не очень удачный заказ, или вы столкнулись с кем-то в троллейбусе, или вас кто-то подрезал на дороге, Господь, сделай меня милосердным человеком. Умудри меня так разговаривать с людьми, чтобы ободрить их и указать им на Христа, чтобы они не боялись задавать мне вопросы и общаться со мной, чтобы я говорил понятно и разумно, не был каким-то самоправедным святошей, знающим все и вся, и всех готовых научить, но чтобы я мог их любить, и они притягивались ко мне. Иисус был другом мытарям и грешникам, и они тянулись к Нему. Посмотрите в Римлянам 15 главу, стихи 30 и 32. «Умоляю же вас, братья, ради Господа Иисуса Христа и для любви Духа, чтобы вы боролись вместе со мной в молитвах ваших за меня Богу, чтобы мне избавиться от тех, кто не верит в Иудеи, и чтобы служение мое, которое я имею для Иерусалима, было принято святыми, чтобы по воле Божьей прийти к вам с радостью и освежиться с вами». Павел говорит, я реально испытываю много трудностей, много придирок, нападок. Миссионерское служение непростое. Молитесь за меня. Мне нужно утешение, ободрение, укрепление. Ходатайствуйте обо мне, чтобы миссия продвигалась. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. Павел говорит, наконец, братья, молитесь за нас, чтобы Слово Господне имело свободный вход и прославлялось, как и у вас. Это наша молитва. Господь, хотим, чтобы Слово Евангелия распространялось по Кишиневу, по всей Молдове, чтобы многие Его услышали, многие прославили Его и уверовали. Это то, о чем мы молимся. Это о чем призывает апостол Павел молиться фессалоникийцам. Посмотрите в Матфея 9 главу, стихи 37-38. Иисус говорит, жатва воистину обильна, но трудящихся мало. Молите поэтому Господина жатвы, чтобы выслал трудящихся на жатву свою. Это слово про нас. Мы с вами Божьи делатели, которых Он собрал сегодня, чтобы ободрить, укрепить, направить и вдохновить. И мы молимся и говорим, Господь, вышли меня, открой мои глаза, открой мое сердце, чтобы мне видеть, чтобы мне участвовать в собирании жатвы в этом городе. Причем, знаете, в нашем тексте, в Иоанна 15:16, тут есть интересная деталь. Иисус говорит, чтобы вы шли, и шли, не ехали, не летели, не плыли, не еще какое есть движение там. Он не говорит о том, чтобы мы куда-то ушли. Здесь он говорит о том, чтобы мы не уехали куда-то. Сам глагол указывает на нашу повседневность. Мы просто живем со Христом там, где мы находимся. Поэтому молитесь о том, чтобы нести Евангелие там, где вы есть. Там, где вы будете. В местах работы, учебы, проживания, отдыха, игры, хобби, передвижения. Иисус часто соединяет молитву и миссию вместе. Даже когда ученики Его спросили, научите их молиться, то помните, что говорит Иисус? Я просил Кристи быть сегодня, чтобы он выучил эту молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Смотрите, он говорит о том, что надо, чтобы небо и земля синхронизировались. Точнее сказать, чтобы земля покорилась небу, чтобы небо пришло на землю, чтобы в конце концов люди увидели славу Божью, чтобы Царство Божье наполнило наш город. Причем Иисус говорит это в контексте привычной молитвы. Там и про хлеб насущный, про наши напряженные отношения, но есть, другими словами, молитва миссионерская. Она наша повседневная молитва. Рука об руку идут и молитва, и миссия. Вот почему сильная проповедь и сильная церковь – это будет в молящейся церкви. Связь между молитвой и принесением плода очень очевидна. Бог обещает ответить на молитву тех, кто хочет принести много плода. Давайте скажу даже еще больше. Если мы с вами, братья и сестры, хотим видеть Божью работу, невероятную Божью работу, которую только Он может сделать, увидеть эти чудеса и спасение многих, мы не сможем этого видеть без молитвы. Потому что Бог это сделает не по причине нашей молитвы. Бог это сделает, но это сделает не без нашей молитвы. Иисус показывает это важный момент. Есть такой автор книги, известный «Жаждущий Бога» или «Desiring God». Как он ее назвал, одна из первых его фундаментальных книг, он рассматривает этот стих в 15 главе, 16 стих Евангелия Иоанна и подчеркивает связь между молитвой и плодоношением. Вот что он пишет, очень интересную иллюстрацию здесь дает. Очевидно, что цель молитвы – выполнить поручение. Ученикам поручено любить друг друга. Сей заповедую вам, чтобы вы любили друг друга. Это подобно тому, как командир Иисус призывает солдат, дает им важное поручение, чтобы приносить плод. Вручает каждому персональный передатчик, настроенный на частоту штаба главнокомандующего, и говорит: «Солдаты, генерал дает каждому из вас поручение, надеется, что вы его исполните. Поэтому он уполномочил меня дать каждому из вас по персональному передатчику, чтобы вы могли напрямую связаться с ним. Если вы останетесь верными своему поручению и будете прежде всего стремиться к победе, он будет всегда рядом с вами, чтобы дать вам совет, как вести бой и выслать подмогу, когда вы будете нуждаться в ней». Это не мобильный телефон сегодня, точно. Это потрясающая иллюстрация. Молитва – это рация, военная рация, которая дана каждому из нас самим Иисусом. Наша вера в Иисуса дала нам право обращаться к Богу не просто как к нашему Создателю, а как к нашему Небесному Отцу, который любит нас и принимает нас. И поэтому можем и пожелаем использовать эту рацию, потому что у нас будет такое же сердце сострадания, как у нашего Отца. И потому что мы, занимаясь служением, будем сталкиваться с трудностями. Потому что мы будем любить наших ближних, порой не знать, как следует начать разговаривать. И мы будем обращаться к Небесному Отцу, чтобы Он умудрил нас, к Михаилу, к Семену, как подойти, на какой кобыле подъехать, чтобы они наконец поняли, что Бог требует от них. Чтобы Он помог нам, чтобы Он направил нас. Если мы хотим увидеть духовный успех в этом городе, друзья, нам никак не справиться без небесной воздушной поддержки. Нам нужна молитва. Нам нужно быть ясным, что вражеские стрелы летят кругом. Искушение надвигается. Неправда изобилует. Сердце страдает. Вера ослабевает. Мне приходится говорить со многими людьми, чья вера колеблется. Чьи сердца заболевают духовной апатией. Даже с теми, кто думает вообще уйти. Это происходит прямо сейчас. И нам всем нужно воздушное прикрытие. Оно всегда было необходимо. Я даже думаю, что Господь помещает нас порой в тяжелые обстоятельства и трудности для того, чтобы мы возопили к Нему. И наконец-то поняли, у нас есть рация. Мы можем использовать ее в наших обстоятельствах. Трудные обстоятельства нам даны не для того, чтобы мы рассудили, как же я попал сюда, кто же мне поможет, а чтобы прежде всего мы обратились к Нему, к Богу. Мы призваны дерзновенно служить вот в этом городе. Может быть, больше, чем это делали раньше, и нам нужно молиться. И поэтому первым важным шагом это будет молитва. Молитва друг за друга, за тех, кого мы любим, за тех, кто борется, кто страдает, кто готов сдаться, кто обманывается посылом этого мира. Молиться, чтобы появилась позитивная динамика развития Евангелия в нашем городе. Даже также, кстати, Джон Пайпер в своей книге показывает, что мы можем использовать порой эту рацию или этот передатчик не как военный инструмент для духовной борьбы, а как, знаете, такой домашний домофон. обращение к дворецкому, типа, принеси мне мои тапочки или принеси мне кофе. Он пишет, а спросим себя, не от того ли возникает большинство наших проблем и слабостей, связанных с молитвой, что мы не очень-то стремимся исполнить свой долг, но тем не менее пытаемся использовать передатчик. Мы получили переносную военную рацию и теперь стараемся превратить ее в домашний телефон, чтобы с его помощью вызвать слугу и попросить его, чтобы он сбил подушку или чтобы он сделал более комфортабельным мой отдых. Но, дорогие мои, Бог дал нам молитвенную рацию для того, чтобы мы завоевали этот город для Него. Не как кнопку экстренного вызова в лифте, когда мы застряли в наших жизненных обстоятельствах, потому что нам нужно быть молящейся церковью. Если мы хотим быть плодоносными, молитва не будет какой-то случайностью. Потому подумайте сегодня о способах и путях, которых вы будете любить свою семью, друзей, коллег по работе, одноклассников и даже незнакомых людей на этой неделе. Так, чтобы плод ваш был, и плод был очевиден, и плод пребывал. И самое важное, что мы видим в этом тексте, все возложено не на нас. Все находится в руках Христа. И у нас есть невероятная помощь на небе и удивительная помощь на земле, Божья Церковь. Поэтому вместе будем совершать это высокое служение и обращаться к Нему в молитве. Не только когда мы в тупике, но каждый раз, когда мы начинаем разговор с кем-то или думаем поговорить с кем-то, будем молиться прежде, зная, что Бог силен послать нам те мысли и идеи, с чего начать разговор, как развить мысль, чтобы это было понятно этому человеку, и плод этот остался навсегда. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы благодарим Тебя за то, что не Ты нас избрал, но не мы Тебя избрали, но Ты нас избрал. Благодарим Тебя за то, что Ты есть Тот, Который берешь на Себя ответственность за наши отношения. Благодарим за то, что Ты не отказываешь от нас, а Ты несешь всю ответственность за то, чтобы мы благополучно переходили через различные препятствия, через которые, проходя, мы нуждаемся в Твоей сильной руке, нуждаемся в Твоем руководстве, нуждаемся в том, чтобы Ты был Тот, Который прошел впереди, показал нам путь, где идти, а чтобы мы не заблудились и не сбились. Благослови также, Господь, наше свидетельство, нашу миссию в этом городе. А каждый, который прилагает какие-то усилия, помните, что это общее наше дело, которое Ты поручил каждому из нас, чтобы Тебя прославить. Молимся Тебе, Господь. Благослови также наши молитвы, утренние, вечерние, обедние, повседневные, которые мы воздосим к Тебе. Помоги, чтобы они не были для нашего блага, но чтобы они служили для блага других, которые бы могли бы понять Твою истину, могли бы осознать ту реальность, в которой они находятся, чтобы не обманывать себя, но чтобы прийти к Тебе с покаянием, и чтобы Ты мог сделать их также своими детьми и осчастливить их своим присутствием. Господь, молимся Тебе, благослови снова брата Полы, благослови проповедь, которую он говорит там, далеко в Австралии, чтобы многие люди осознали эти истины, чтобы в их жизни также вселился Дух Святой, который бы руководил их по жизни, который бы не заставлял их оставаться разочарованными или унылыми из-за того, что те или другие цели их не выполнены. Но помоги им увидеть эту величину и глубокого океана, что Ты избрал их, и никогда, никто, ни за что не может их отлучить от любви Твоей. Благослови их радостью, благослови их миром, другими плодами, которые Ты желаешь излить в их жизнь, благодаря тому, что они будут привязаны к Тебе и будут искать Тебя. Молимся Тебе, будь возвеличен и прославлен во всем. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь.
Если есть Сутопскович. 118 номер найдем в наших песенниках.
по-русски, да. 118. По-румынски мы не поем, мы только по-русски поем. Да, Хангрид найти. Лишь на Христа гляди. Пожалуйста.
Жаждешь ли жизни чистой и святой, лишь на Христа гляди. Он был за грешным жертвою живой, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди, лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Если лукавый гибелью грозит, лишь на Христа гляди. Силой Христовой сможешь отразить, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди, лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Пал ли в бессилье, долог ли твой путь, брат, на Христа гляди. Мир и веселье возвратятся в грудь, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди, лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди. Смертью тень ты видишь пред собой, брат, на Христа гляди. В радости, в скорби Он всегда с тобой, лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди, лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на Него гляди.
А, хорошо, это будет время добровольных наших пожертвований также. Если кто-то желает поддержать жизнь миссионеров, их служение, не простое служение, а очень нелегкое служение, где нужно уметь пользоваться рацией вовремя, а чтобы получить ответ вовремя, попробуйте на вашем опыте, вы увидите, как это непросто. А также я попросил бы вас продолжать молиться за наш город, за каждого из тех, которые получили трактаты, получили книги. Мы вчера на обратном пути оставили, не знаю, может быть, 1000 трактатов. Сколько было трактатов? 1000 было, наверное, больше. В городе Аргееве, чтобы Бог мог вырастить свой плод там. А когда Он сделает это, мы не знаем. Но мы знаем, что это наша ответственность, сделать от нас зависящее. Он обязательно сделает свою часть, никогда не промедлит. А потому молитесь за город Аргеев и за все те людей, которые получили это благо от руки Господа. Я заходил в их дворы, они отличаются от городских дворов. Там все заасфальтировано, там плиткой выложено, там Шор много постарался. Имея это благо, чтобы они воздали благодарность Господу за то, что Он позаботился о их благосостоянии, позаботился о их материальном состоянии, чтобы они могли жить, скажем, удобной или комфортабельной жизнью, но чтобы также они не забывали сказать Богу спасибо за все, что они имеют благодаря Ему. Также еще книгу, коробку с книгами мы оставили в селе Григоровка, в Баптистской Союзной Церкви, возле дверей. Надеемся, что они сегодня найдут. И завтра, наверное, я получу звоночек такой. Или приди забери коробку, или приди еще привези. Не знаю, какая будет реакция.
Потому что от некоторых, некоторые отказываются, а некоторые принимают. Посмотрим завтра, что будет. Я спросил у брата Андрея, он сказал, что там большинство русских. Мы повезли русскую литературу, надеемся, что она пойдет им на пользу и принесет в свое время плод. А давайте мы встанем для молитвы и попросим брата Клейтона помолиться.
Lord, thank you for the truth from the Bible today.
Господь, мы благодарны Тебе за истину из Библии сегодня.
Lord, help us to be faithful, bring forth fruit.
Помоги нам быть верными и приносить Тебе плод.
Lord, help us to stay in close fellowship with You in prayer.
Помоги нам быть в близком общении с Тобой в молитве.
Lord, we pray especially for Brother Paul in these next couple of days.
И мы молимся за брата Пола в особенности эти еще несколько дней.
Pray Your blessing upon his preaching.
Мы молимся о Твоем благословении на его проповедь.
Fellowship with churches and pastors.
На его общение с церквами, с пасторами. Используй его великим образом для Твоей славы и чести. И привези его обратно в благополучие. И молимся, благослови все литературу, евангельские трактаты, которые распространились.
Prepare us for the services on Sunday.
Благослови нас на служение в воскресенье.
Well, thank you for it.
Благодарим Тебя за это.
In Jesus' name.
Во имя Иисуса молимся.
Аминь.
С миром Божьим, увидимся с вами в воскресенье, где снова будем слушать истину, которая поможет нам подняться с той пыли, грязи, куда сатана постарается всеми силами нас затолкать или замазать, или что-то сделать, а чтобы мы не были эффективны на Божьей ниве. Где-то надо.